Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково. И мы разбираемся с евангельской цитатой, с этими загадочными и довольно строгими словами Христа, где он говорит: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма». Ну и продолжение этой мысли, что, как там в Евангелии сказано, что «а если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Мы пытаемся разобраться, что такое свет внутри нас, и как он, если он действительно в нас имеет место, может проявляться в нашей жизни. И что сделать для того, чтобы он в нашей жизни действительно проявлялся? Потому что иногда бывает так, что на словах мы все гораздо быть белыми и пушистыми, а в практической плоскости как-то это воплощается совершенно иначе. Бывает, что человек замечательно совершенно рассуждает на всякие высокие темы и о духовных материях, а потом приходит домой и выясняется, что там какие-то конфликты есть в семье, ну и много что еще. Вот это, к сожалению, реалии нашей жизни, и как попытаться все-таки себя, ну, во всяком случае, вектор своей жизни направить к тому, что называется светом, а не тьмой. Вот об этом, обо всем пытаемся разобраться. Отец Георгий, вы когда говорили по поводу того, что действительно люди, сегодня совершающие добрые дела, это прекрасно, замечательно, и говорили о том, как в этих ситуациях воздержаться от гордыни, от какого-то превознесения себя, я подумала о том, что, знаете, ведь могу ошибаться, но если внутри нас есть вот этот вот свет, то его источник, он, как мне кажется, не мы сами, это то, что называется образом Божьим в человеке. Потому что внутри нас точно так же есть и эта самая тьма. Это еще у Достоевского, там, это сакраментальная фраза: «Дьявол Богом с Богом борется, поле битвы сердца людей». И получается, что внутри нас есть и одно, и другое. Дальше вопрос, что мы выбираем и чему мы посвящаем основные свои жизненные силы. Так вот, если признавать то, что внутри нас источник света, это все-таки тот, кто нас создал, то, может быть, просто вот это состояние благодарности за то, что он есть в нашей жизни, то, что мы ощущаем это его присутствие, может быть, даже и не всегда ощущаем, но не потому, что его рядом нет, а потому что у нас рецепторы, антенны на что-то другое настроены в этот момент. Да. Может быть, вот это состояние благодарности, оно тоже одна из таких форм профилактики, что ли, чтобы не возноситься при жизни на небо, а в каком-то адекватном таком состоянии пребывать, понимая, что в жизни возможны разные варианты и повороты, но вот это состояние благодарности, оно, как мне кажется, в каком-то смысле очень помогает сохранять трезвую самооценку.
Да, но очень часто, вы знаете, так бывает, что человек вот живет какой-то такой обыденной жизнью и думает, что достоин чего-то большего за свои, опять же, дела. Может быть, он действительно человек сам по себе, может быть, и хорошим, и делать очень много добра, но ждать некой благодарности, да, то есть быть фактически по-евангельски таким наемником, да, что вот, так сказать, я что-то делаю, а мне за это что-то должно обязательно быть. И чаще всего даже не в каком-то духовном плане, а именно в каком-то материальном выражении, да, что у меня как-то должно, так сказать, там, какая-то карьера, там, да, там, денег стать больше, там, да, зарабатывать, еще что-то, там, уважение в обществе и так далее, известность. Вот. Но даже на каком-то совсем мелком бытовом уровне и то, да, мы иногда вот там, условно говоря, идем, там, бабушке там подали 10 там, рублей, да, и думаем, что нам за это вот должно автоматически что-то сразу вот хорошее прийти. Но, естественно, такого не бывает, вот, и мы так себя настраивать не должны, а чаще всего, знаете как, у нас не хватает вот как раз этого чувства благодарности, вот то, что мы встали утром, то, что у нас все более-менее, так сказать, стабильно, и, так сказать, слава богу, там родители живы, там, да, там ребенок, так сказать, там в школу ходит, там, и так далее, да, вот, и прочие какие-то бытовые моменты, ну, вот все вроде бы как на своих таких местах. Может быть, это не так хорошо, как нам хочется, но это есть, и это нам дает Господь, и за это мы должны его благодарить. Да даже не за это, а за то, что вообще у нас есть возможность что-то еще в этот день сделать. Если мы будем с таким вот, так сказать, настроем, да, приступать там к жизни, да, вот каждый Божий день, мы же встаем, слава Богу, встали, не умерли там во сне, да, ничего-то у нас плохое за ночь там не приключилось, вот, мы же встали, все, слава Богу, и за то, что есть, слава богу. Поэтому все время нам чего-то хочется большего, да. А иногда, вы знаете, еще бывает такое, ну, состояние, наверное, у людей, которые, они как бы вот желают каким-то образом, ну, как-то послужить другим людям, стать светом для кого-то, и их на это, ну, скажем так, сподвигают, ну, некоторые более, может быть, такие сильные духом там собратья, да, там, или священник своей яркой проповедью, или там какой-нибудь, так сказать, активный прихожанин, или просто человек, который не видит, и видит, вот, ну, как много человек это делает, и что мне тоже нужно, так сказать, взять, да, они зажигаются этим светом, да, но сами в себе этот свет, получается, то есть они как бы только лишь отсвечивают иногда, да, светом более, так сказать, ярким, да, который исходит от других людей, которые что-то делают, которые в чем-то преуспели, но сами-то фактически не начинают светить, вот, понимаете? Вот, поэтому тут нужно все время вот проверять вот это такое некое состояние, да, наше внутреннее, насколько мы сами загораемся внутри, а не отсвечиваем иногда светом чужим фактически. Да. Такое очень бывает, что вот человек как бы, знаете, как, ну, примыкает к кому-то, кто что-то такое делает, да, вот, и ему кажется, что и он то же самое делает, но это не так. Такое состояние тоже иногда бывает.
Тогда вопрос, а как зажечь свет?
Вопрос, конечно...
Это же, знаете, не выключателем решается, правильно? Это не выключателем, если бы была, конечно, волшебная решается. Кнопка внутри нас, все было бы хорошо и
понимаете,
прекрасно.
Понимаете, в чем но... дело? А, тут даже не как его зажечь, а как действительно сделать так, чтобы этот свет начал светить в правильном направлении. Вообще, вы знаете, как иногда бывает свет расфокусированный. Вот у нас при крещении, да, человеку дается некий потенциал, да, Творцом для того, чтобы мы могли реализовать себя. Да. Вот этот потенциал, так сказать, в том числе и в него входит и вот эта вот, ну, как бы способность светить. Да, то есть она дается человеку. И фактически мы должны эту способность вот аккумулировать правильным образом, да, направить этот свет в нужном направлении. А вот здесь, конечно, нам, ну, что называется, на помощь, ну, по крайней мере, всякому верующему человеку, христианину, православному христиану приходит, естественно, Священное Писание. То есть здесь вот все как раз и сказано, каким образом мы должны поступать.
Например?
Ну, элементарно даже посмотреть, насколько мы соответствуем заповедям Божьим, жизни по заповедям Божьим. Насколько мы соблюдаем то, что нам дает Господь, даже в элементарных каких-то вещах, не говоря уже о чем-то таком уж более высокодуховном, когда уже речь идет там, ну, о жизни там подвижников. У нас иногда тоже такое бывает, что мы сразу хотим жить, как какой-нибудь там Авва там, в каком-нибудь Синайском монастыре,
ну,
в V
неофитство.
Веке. Вот, это неофитственно, это бывает действительно. Вот вы сказали сейчас, что очень часто так бывает, что вот человек пришел в церковь, его там, что называется, зажигают на всякие дела, да, вот говорят, вот это хорошо сделать, он в это все включается, а домой он приходит, а там его не понимают, или он опустошенный, или он, так сказать, ничего не может дать своим еще неверующим родственникам, да. Так что в данном случае здесь важно как раз, ну, наверное, как-то не стараться отсвечивать чужим светом, да, о том, как бы, вот там такой-то авторитет появился, некий, так сказать, там, или священник там, или некая группа лиц, так сказать, которые как-то авторитетно о чем-то говорят и что-то делают. И человек к этому авторитету, ну, фактически так вот примыкает, но сам еще ничего, ни в чем не разобрался. И он начинает, так сказать, также вот, что называется, в среде своих ближних, да, в среде домашних этот авторитет тоже насаждать, но сам еще не будучи этим авторитетом. Потому что очень легко там выучить там, да, заповеди Божии и ходить только всем тыкать. Вот ты это не делаешь, это не делаешь, это не делаешь. Да? А сам ты еще хуже, чем тот, кто это еще не начал делать. Да? И вот это получается какой-то вот такой диссонанс, конфликт. Вот, поэтому тут уже свет Христов, он просвещает всех, да, как вот на Великопостном богослужении, да, есть такие слова. И поэтому, если мы все время сверяем свой вот этот внутренний маленький фонарик, да, с лучом света, который исходит, да, от Христа, если мы стараемся все время вот как-то сопоставлять себя с заповедями Божьими, да, свои действия с заповедями Божьими, со словами Христа. Если мы делаем все это не для своей гордости, не для своего самого, так сказать, такого вот возвеличивания, да, и делаем это ради Бога, делаем это ради Христа, да, то, так сказать, и наш светильник, как вот в Евангелии сказано, он не должен где-то там стоять под столом, да, а гореть на подсвечнике, чтобы он был виден всем, да, чтобы это не были какие-то, знаете, вот там что-то, какие-то тайные какие-то там дела, или мы как-то там вот этого бы стеснялись. То есть наш свет должен, если он уже загорелся правильным образом, да, он уже должен светить и другим людям, которые еще этот свет в себе не очистили, не смогли его сфокусировать, да.
Вот хороший вопрос, который сейчас очень часто, ну, может быть, по крайней мере, у нас в программах возникает, когда мы общаемся со священниками, а нужно ли зажигать этот свет для других? Ведь насильно мил не будешь. Если у человека, у твоего близкого родственника нету стремления пока вообще никакого, это же вызовет только раздражение в первую очередь.
А дело в том, что, понимаете как, вот нужно это делать, ну, выражаясь проще, ненавязчиво.
Ну, своим, да, примером, нет уже.
Своим примером, но просто делать это ненавязчиво, да, не говорить, что вот, опять же, вот я тут вам тут всем свечу, я тут вам всем сейчас хочу, так сказать, тут вот показать, какой я великий, да, вот. Человек должен светить, да, прежде всего для самого себя, то есть быть светом для самого себя, да, потом уже для своих домашних, потом уже для всех остальных.
Мне очень понравилось, как сказал один священник на этот вопрос, ответил: а не надо никого никуда тащить, надо жить в такой радости, чтобы всем попросту вокруг было завидно.
Ну, отчасти и так, да, это некая такая, ну, знаете, определенным образом, ну, с неким чувством юмора было сказано батюшкой, но это правильно. Это правильно, что, потому что, знаете, как мы иногда действительно хотим за собой кого-то притянуть, да, а сами у нас у самих сил не хватает это сделать. Так, ну, живи, по крайней мере, сам, вот как-то так, в мире с самим собой, да. Но, с другой стороны, понимаете, тут тоже не надо забывать слова, опять же, того же там апостола Павла, который говорит, что если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
Ну, а как печется? Он же любит жену, детей, он их обеспечивает, вот, они живут вот, в мире, в согласии, в любви.
Правильно.
Но с точки зрения веры христианской, веры Христовой,
с точки зрения
мир согласия нет. Она ходит в церковь, она живет полной церковной жизнью.
Ну, знаете, а как, он нет, и даже опять же, не да, хочет. Жена неверующая там спасается, ну, мужа, да, верующим, да, и да, наоборот. Да, то есть в данном случае здесь не должно быть никакого домашнего насилия вот в этом отношении. У нас же, понимаете, у нас же еще проблема, это хорошо, там один христианин, а другой неверующий. А у нас достаточное количество сейчас семей появляется, где, допустим, жена христианка, а муж мусульманин. И, например, так сказать, возникает проблема покрестить, например, ребенка в такой семье. Когда муж категорически против, он не хочет, так сказать, и по мусульманской традиции, да, там ребенка, так сказать, приводить в мечеть, и в то же время запрещает и жене христианке, верующей, крестить своего ребенка.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним, что священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково, гость программы «Светлый вечер». Хорошая, вот перед этим небольшим перерывом, хорошую тему затронули. Если в семье действительно один из членов семьи, ну, чаще всего муж бывает, вернее, в 99%, да, угу, мусульманин, а жена православная. И что действительно делать с детьми? Вот вы как священник, вам же наверняка обращаются с таким вопросом. Тут, правда, совет священника – это одно, а все же совершается все равно внутри семьи, и поступят они по совету или не поступят. Ну, как чаще бывает в вашей,
знаете,
практике?
Бывает, наверное, по-разному. И не только в моей личной практике, но и вообще вот сейчас за последние годы участились такие случаи, когда вот именно семейные пары, чаще всего действительно муж бывает мусульманином, а жена там христианкой. Вот. Но и то, опять же, так сказать, христианство иногда вот этой жены, оно такое формальное, да, то есть вот ее саму там покрестили, может быть, когда-то она там в детстве в воскресную школу могла ходить, ну, уже сейчас подрастает поколение, которое уже с детства, так сказать, да, крещены и так или иначе воспитываются уже не в атеистической, так сказать, в общей среде. Вот, поэтому какое-то представление о церкви имеют. Ну, вот так получилось. Да, возникла любовь, так сказать. Да, люди создают семью, рождается ребенок. И что здесь делать? Хорошо, когда муж в этом плане не категоричен, когда он, так сказать, ну, уважает веру жены, и жена уважает веру мужа, это, наверное, самая, так сказать, ну, оптимальная здесь такая вот, оптимальное такое взаимоотношение, да, взаимоуважение, если, допустим, ну, потому что чаще всего эти все тоже мусульмане, да, вот эти все мужья, они тоже весьма формальные мусульмане. Мусульманин, который действительно там, так сказать, ну, достаточно такой верующий, да, и действительно исполняет все обеты, он себе неверную не возьмет в жены.
Ну, я знаю некоторых, вот. Некоторое количество мусульман, которые, ну, как бы мы сказали, теплохладные, да, но угу. Что касается каких-то чисто формальных, угу. Да, исполнения каких-то вещей, да, угу. Здесь это и семейная традиция, это и в его семье кто-то там к этому подходит менее формально,
также...
и ты, да, а ты должен ее обязательно.
Ну, или... также получается и у нас то же самое. У нас чаще всего бывает так, что вот там родственники, особенно жены, ну как же у нас христианская традиция, мы вот тебя крестили, ты должна ребенка покрестить, нечего его, так сказать, там нести в мечеть, вот надо в православном храме это сделать, да. И вот здесь вот как раз вот тут возникает некий конфликт, когда особенно муж против. Или, например,
и родственники,
бывают тоже против, то тут уже, понимаете, возникает такая действительно ситуация очень сложная. Здесь нужно, в данном случае я как священник, я никогда не категорично вот не даю каких-то таких советов, да, я предлагаю какие-то варианты. Но я обязательно говорю следующее, что если вы, мама, хотите покрестить вашего ребенка по вашей вере, и воспитаете его, обязуетесь, да, перед Богом воспитать его, потому что, как правило, крестные там играют чисто формальную роль чаще всего в такой истории, в такой ситуации, там никакой муж, так сказать, мусульманин не подпустит каких-то православных крестных воспитывать, так сказать, в православной вере, помогать воспитывать маме их общего ребенка. Вот, и поэтому, естественно, конечно, так сказать, тут уже тогда ответственность ложится полностью вот на мать. Если она действительно обладает такой силой веры, да, и желанием привить ребенку
мудростью,
да, и какой-то действительно такой, таким каким-то тактом определенным, да, и она готова этого ребенка, несмотря на такое вот противодействие со стороны отца, все-таки его воспитать как-то в христианской вере, привить ему, так сказать, христианскую культуру. Но это будет действительно подвиг, наверное, этого человека, этой женщины, которая на себя возьмет вот такую вот. Вот. Но тут чаще иногда, так сказать, тут можно порекомендовать, в том числе есть какая-то неопределенность со стороны, в том числе, вот этой вот жены христианки, да, крестить ребенка, есть какая-то есть неопределенность, сомнение, тут можно порекомендовать каким-то образом пока подождать.
Тут же
какое-то
ведь
время.
Очень важно, чтобы при этом мужа не раздражать.
Конечно.
Своим вот этим православным воспитанием.
Да, потому что
иначе
семья-то развалится.
Иначе ради чего тогда все это было?
А тут вопрос,
здесь тогда христианство?
Тут вопрос, что такое православное воспитание в данном случае? Это постоянно вождение ребенка в храм, потом отдать его в гимназию православную, ну какие-то вот более внешние, наверное, проявления, но яркие. Или это ну, вот какие-то элементы.
Ну, знаете, как зависит и от обстоятельств. Обстоятельств жизни, потому что хорошо, если вы живете в большом городе, это можно сделать как-то, так сказать, достаточно беспроблемно. А бывают же такие случаи, когда, например, в такой семье, да, при таком вот браке, да, когда муж мусульманин, жена христианка, и они живут где-нибудь вне православной страны, в Турции, например, да, мне приходилось, например, встречаться с такими людьми, которые вот желали покрестить ребенка тайно от супруга, они вот живут там постоянно где-то в Турции, вот, но она вот хочет ребенка именно покрестить, а муж такой, ну, он как бы светский, да, так сказать, вот это вот светское мусульманство, да, ну, как, собственно, в Турции, да, и он не воспитан тоже в какой-то такой строгой мусульманской традиции, ему, в общем-то, все равно.
Ну, как у нас номинальное христианство.
Да, вот
самое, да.
Такое же номинальное мусульманство получается. Вот, и здесь, конечно, ну, вот тут уже в каждом конкретном случае здесь нет таких вот общих рекомендаций, но все, конечно, на, в общем, здесь вот уже такую полную ответственность и усмотрение женщины, которая хочет крестить такого ребенка.
А можно мне сейчас пришел на ум вопрос, который связан с другой практической такой сферой, но тоже очень важный. Когда мы говорили о том, что христианство как внутренний свет проявляется прежде всего в том, что происходит в наших семьях. И невозможно, там, не знаю, если ставить себе какую-то такую высокую задачу, чтобы действительно каким-то светильником стать, невозможно при этом допускать серьезных конфликтов, разладов и прочего внутри семьи. Здесь вопрос вот какой. Ведь часто бывает, что, допустим, внутри самой семьи, малого вот этого круга, муж, жена, дети, все относительно нормально, но когда речь заходит о теще, о тесте или о свекрови, о людях, которые к более широкому кругу семьи принадлежат, здесь возникают разногласия, очень серьезные, потому что, ну, как ни крути, все равно в нас много вот этого человеческого, слишком человеческого. И жена может искренне любить своего мужа, но со свекровью у нее все время возникают какие-то столкновения. Не обязательно всегда по... не всегда это только ее зона ответственности. Это может быть, так сказать, обоюдное какое-то такое вот столкновение. Бывает, что то же самое у мужа с тещей, с тестем и так далее. Как с этим быть? Как с этими людьми, не менее близкими и дорогими, по сути, чем наши собственные родители, выстраивать отношения так, чтобы и они тоже видели, что христианство – это на самом деле не просто слова?
Это, конечно, крайне, наверное, трудная задача. На практике я таких удачных вот примеров, когда было плохо, а стало как-то хорошо, или, ну, намного лучше, чем было, знаю немного, к сожалению.
Но знаете при этом.
Но знаю, да. То есть здесь идет...
Уже большое достижение.
Здесь, ну, их очень мало, опять же, повторюсь. И здесь, конечно, это огромная такая, наверное... работа даже не сколько старшего поколения, потому что старшее поколение очень трудно переделать, а именно вот детей самих, да, по отношению к своим родителям и к родственникам, так сказать, мужа, к родственникам жены, максимально, ну, стараться, наверное, как-то быть таким вот, ну, человеком весьма таким политически, да, правильно выстраивать.
То есть дипломатом быть.
Дипломатом быть, конечно. Быть очень тонким дипломатом. Никогда здесь нельзя, так сказать, выходить на конфликт, потому что любой конфликт в этой ситуации, он разорвет все прежде достигнутые какие-то, так сказать, соглашения. Иногда в чем-то нужно проявлять, может быть, какую-то твердость, именно не жесткость такую, вы знаете, грубость, а именно какую-то твердость своих убеждений, но как бы мягко это все, да, вводить.
Мягко, но твердо.
Мягко, но твердо, да. То есть вот все, мы решили так и никак иначе, потому что здесь, конечно, в первую очередь, наверное, разлады такие бывают, когда, знаете, как дочь еще от матери не отошла. А муж, например, так сказать, тоже от своих родителей недалеко ушел, и они сами ничего строить, по сути, не могут. То есть у них нет такого, как бы, способности договариваться между собой прежде всего. То есть они должны выстроить вокруг себя некую такую вот стену, ну, не которая отгораживает их от всех, но которая, так сказать, создает вот это вот единое целое их мыслей, дел, поступков, слов, да, и какого-то такого, ну, направленности совместных действий.
И обозначает их как некий самостоятельный,
конечно,
организм.
Конечно, потому что, ну, все-таки вот многие, вот, кстати, так сказать, из таких вот семей проблемных, с которыми я сталкивался, они еще и венчаны, да, и вот такие, так сказать, проблемы возникают, я им все время напоминаю такие слова, да, которые повторяются несколько раз, там, три раза в молитве чина венчания, таинство венчания, что оставить человек отца своего и мать и прилепиться к своей жене, и будет два одна плоть. И вот это, к сожалению, не для всех понятно, как на практике это, да. А на практике это выражается в том смысле, что мы должны все-таки уже научиться думать своей головой, а не головой своих родителей. Вот сказать: мама, все, мы вот там с моим драгоценным супругом решили так. И наоборот, там, да, так сказать.
А я бы хотел вернуться к вопросу межрелигиозных, даже скорее межконфессиональных. У вас большое опыт служения в Канаде. Здесь, и кто-то из наших слушателей не знает, я напомню, что наш гость, отец Георгий Сергеев, довольно много лет служил в православной церкви в Канаде, ну, в русской православной церкви. Наверняка среди ваших прихожан было довольно много людей именно вот из смешанных семей. А как в данном случае решался вопрос, например, принадлежности ребенка?
Ну, там уже сложившаяся такая традиция, которая уже, наверное, сформировалась за последние, может быть, полстолетия, а может быть, даже и больше. Приходы, православные приходы Московского патриархата в США, они очень малочисленные, там их всего 24 прихода. И, естественно, окружение, да, где люди живут, города, они, естественно, имеют смешанное, так сказать, население по принадлежности к той или иной, ну, в основном, естественно, христианской конфессии. Очень много, так сказать, различных групп протестантов, там и католики, там и епископальная церковь, там и United Church, там и Alliance Church и так далее, там много церквей есть различных. Но традиция там вот такова, и она достаточно, ну, во многих случаях соблюдается достаточно вот уже прогнозируемо, скажем. Если, значит, муж, да, супруг, ну, будущий супруг, да, он, так сказать, принадлежит к той или иной христианской конфессии, то и, как правило, жена автоматически переходит в эту христианскую конфессию. Ну, то есть, допустим, муж православный, то если он взял себе там жену из какой-нибудь, там, так сказать, протестантской, там, епископальной церкви, там, какой-нибудь любой протестантской конгрегации, то она должна перейти в православие. Ну, соответственно, мы по определенному чиноприему, который установлен в практике нашей церкви, принимаем, да, либо через покаяние, либо через миропомазание, мы принимаем, так сказать, вот будущую супругу.
Ну,
да,
это хороший вопрос, это же несознательный переход.
Это чаще всего, да, чаще всего несознательный переход, чаще всего он такой вот некий формальный переход получается. Но не всегда это так. Ну, мы с вами же знаем же, да, историю наших, пожалуйста, вот нашего императорского дома Романовых, да, они же чаще всего брали себе супруг из каких-то, так сказать, в основном протестантских,
например,
католических.
Принцессы, да, дармштадтские.
Да, принцессы дармштадтские, например, да, то есть они были по принадлежности своей, так сказать, да, принадлежали к другой христианской конгрегации, они переходили, да, но мы знаем примеры, когда они действительно это делали искренне, хотя, в принципе, переход, он предполагал некое формальное, на самом деле, то есть от них никто не требовал каких-то, так сказать, там сверхподвигов. Христианами они были и так по воспитанию своему, да, по крайней мере.
Еще какими?
Вот, еще какими. Но были и там разные были примеры.
Ну, Елизавета Федоровна, Александра Федоровна просто.
Вот,
там,
но
конечно,
были и другие примеры.
Это самые яркие примеры просто.
Это яркие,
мы знаем,
примеры.
Осознанного,
ну,
перехода.
Да. Но были, так сказать, это осознанный переход. А были переходы весьма формальные. Ну,
я надеюсь, что мы вас позовем все-таки, как мы собираемся уже полгода сделать свою программу о Канаде и о христианстве в Канаде. Это будет интересно, мы все никак до этого не дойдем. Спасибо большое. Напомню, что сегодня священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Богородицы в Троице-Лыково, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего хорошего.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».